Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы все в том же составе. Меня зовут Виталий Демарский. И моего постоянного собеседника и рассказчика Максим Кузахметов, петербургский историк, с которым мы продолжаем вам рассказывать о династии Романовых. Я думаю, что внимательный слушатель знает, что мы дошли довольно давно уже до Николая Первого. Много событий. Вообще, я вам должен сказать, что вот по опыту этого сериала, нашего аудио, сериала, с каждым новым императором количество серий увеличивается на каждого приходящихся на каждого императора. Ну, понятно, да, видимо, чем ближе к нашему времени, тем больше как-то событий, которых мы помним и о которых хочется вам рассказать. Итак, Николай I, и вот сегодня у нас будет такая, может быть, не совсем обычная программа. Мы сегодня ее посвятим двум персонажам. Николаю Первому и недавнему имениннику, неделю назад мы отметили его день рождения, нашему всему Александру Сергеевичу Пушкину. Об их взаимоотношениях много написано, много сказано, но а сегодня, я думаю, благодаря Максиму Кузахметову будет много рассказано. Итак, они же практически, Максим, были, ну, во-первых, они были в замечательных отношениях, но они были, если не одногодки, то близкие, да?
Ну, почти ровесники. Почти да, ровесники, да? Годами вся эта разница потихонечку стирается. Пушкин немножко младше Николая Первого.
Ну да, ну просто один император, другой поэт, вроде как бы такой легкомысленный. Поэтому всегда казалось, что царь, император, что он намного старше. А на самом деле это все действительно почти ровесники.
Ну да, и Николай Первый стал сравнительно молодым уже императором. И Пушкин стал знаменит как литератор очень рано. И действительно, тут уникально все. Во-первых, в отличие от многих других наших именитых, гениальных литераторов, Пушкин был тесно связан с властью. Он не просто был лично знаком с Николаем Первым, будем дальше потом рассказывать, а Николай Первый взял над ним непосредственно под покровительство, вывел его из-под общей цензуры и сказал, я вот буду его персональным цензором. Специально в свое время вызывал, чтобы с ним лично познакомиться, и тоже забегая далеко-далеко вперед, впоследствии погасил все долги Пушкина после знаменитой дуэли, но тоже это все впереди, поэтому здесь ну никак было бы не избежать такой отвлеченной жизни. Это не Байрон, который там жил сам по себе, хотя был лорд, был слабо связан там с королевской династией, но и королевская династия там более декоративная, а у нас, если царь, император, это бог, ну, практически так же, как сейчас.
Практически, да.
И еще тоже очень важное обстоятельство, почему, вот я считаю, тут, конечно, мы не можем обойти, не только потому, что гениальный поэт, не только потому, что наше все, солнце нашей поэзии, он же действительно оказал колоссальное влияние на литературный русский язык, Александр Сергеевич Пушкин. А еще тут такая специфическая особенность, что вот, например, Петр I, чтобы поднять на родине уровень архитектуры, уровень военного дела, живописи, мог пригласить всегда мастеров из-за рубежа, да, ну так и продолжалось. Балетная школа там даже не десятилетиями, а столетиями у нас развивалась благодаря приглашенным итальянским, французским хореографам. А поэзия, как и вообще литература, такая специфическая отрасль, в отличие от живописи и других видов творчества, что тут не пригодится никакой иностранец. Точнее, их тоже приглашали удивительным образом, просто писали они на своем, на родном языке, на немецком, на французском. То есть это тоже все известная история, что в Академии наук у нас десятилетиями, со времен там Петра I еще заседания проводились на немецком, потом решали, что давайте на французском. И Ломоносову приходилось, как единственному русскому среди них всех, но он хорошо владел немецким языком, говорить тоже вот на этих всех языках. И тут роль Пушкина, конечно, невероятна. Но там еще был один современник, но там тоже будет, наверное, отдельная история, Гоголь, которого как раз-таки до такой степени властью не был обласкан. Я вот не боюсь этого глагола. Конечно, Пушкин был в значительной степени обласкан, и все его гонения, они мягкие, можно сказать. Ну, не будем погружаться, в общем, в литературную составляющую Пушкина, только так, поверхностно. Все-таки скорее вот Пушкин и власть обозначим. как тема повествования.
Ну, да. Максим, а можно сказать такую вещь? Ну, мы знаем, да, это тоже такая российская традиция, русская традиция, что каждый новый правитель строит свое правление, да, немного на критике предыдущего. Николаю нравилось вот это вот такое ироничное, даже я бы сказал, немного отношение Пушкина к Александру. Вот этот властитель слабый и лукавый, да, плешивый щёголь, враг труда.
Было приятно. Правда, прилагательно плешивый, наверное, немножко Николая Первого коробило, да. Потому что он тоже не отличался там с возрастом пышной шевелюры. Ну да, какие бы они ни были, родные братья, но, конечно, приятно, когда твоего предшественника вот так вот хулят, а тебя хвалят.
Да, да, да. Конечно. Несмотря на то, что брат даже, да?
И без этого. Да. Да. Но там Пушкин мы когда-то упоминали, он и о Константине Павловиче, таком, да, временном, промежуточном царе, очень нехорошо отзывался. Как-то вот не сложилось у него отношение с либералом Александром Первым, а вот с деспотом Николаем Первым почему-то вполне были нормальные, в том числе и коммерциализованные отношения, с деньгами там как-то находили общий язык, что вообще было для Пушкина исключительно важно. Вот так вот, на всякий случай, чтобы мы там не оставались в рамках советской школьной программы, как будто бы до Пушкина толком ничего не существовало. Конечно же, литература так или иначе была.
Понятно.
Давно была. Но чтобы вот в поэзии, в гораздо более сложном, у нас тут, ну, мы это проходили тоже в школе, это Ломоносов скорее, который, как некоторые считали, современники просто назло начинал писать в рифму, чтобы и наше тоже было свое. Ну, там тяжеловатые, конечно, стихи, потом тоже упоминали, вклад там колоссальный внес Хирасков, но тоже своеобразный. Что же это такое? У нас на русском языке нет своего эпоса, и написал грандиозную, гигантскую поэму «Россиада», посвятив ее взятию Казани в 1779 году. Но это тоже все читать очень тяжело. Но тоже мы там упоминали Державина.
Ну, Державин, потому, конечно, да.
Восславление, такой придворный поэт, тоже очень своеобразное. Вот Радищев там у нас часто в школьной программе присутствует, но это скорее как протестный, потому что тоже читать поздновато. Получше уже с языком было вот еще до Пушкина, это, конечно, Фонвизин и Грибоедов, но это такие были яркие вспышки. А, ну Крылов, конечно, еще Иван там своими баснями. Хотя все это уже близко к Пушкину. И Пушкин, он в значительной степени, конечно, перевернул всю русскую литературу. Это вот очень любопытно читать, ну, что нам, мы читаем в основном уже со школьной программы «Восхищение», да, там «Безусловный гений». Вообще, наше все. Солнце русской поэзии. Я бы, конечно, прибавил бы и прозы, потому что прозу вот такую современную именно Пушкин заложил. Простую и понятную.
Да, да, да.
Емкую, там, без лишних слов. Но современники считали, ну, когда вот ты лично особенно знаешь человека, а там же круг дворян, он страшно узкий, многие знакомы между собой, ну, как, ну, да, неплохой поэт, да, вот легкость стиха у него необыкновенная, но он же как будто бы какой-то несерьезный. Особенно, когда ты этого человека знаешь лично, когда ты встретил его где-то, а он такой невысокий ростом, красавцем его не назовешь, опять-таки, не лорд Байрон, да еще и бедные, любят выпить, и любят покутить, поиграть, пошутить, посмеяться. Ну, несерьезный, в общем, человек. Ну, соответственно, у него и литература такая, баловство такое. Причем сам Пушкин, несмотря на то, что он же с ранней юности уже писал потрясающие стихи, тоже долго не относился к этому, как к чему-то серьезному занятию. Понятно, что надо будет потом служить, зарабатывать-то еще чем. Особенно, если ты мелкопоместный дворянин, да тоже все зло, масса, в массе в своей русское дворянство, оно было мелкопоместным. Тоже надо, вот, чтобы мы понимали жизнь, да, в деревне там, дворянской, в усадьбе. Жило же большинство не потому, что им в городе было неинтересно, а просто по бедности. Потому что у тебя есть хоть какая-то деревенька, там они тебя как-то подкармливают. А жизнь в городе, она очень дорогая. Надо снимать квартиру. Даже если собственный дом завел, так это еще большие расходы. Куча дворовых людей, куда-то выйти, экипаж нужен. Еду тебе уже крестьяне не принесут, ее покупать надо. Ну, поэтому только богачи могли жить в городе или те, кто хорошо на службе зарабатывал. Или на взятках, например. Но я имею в виду города, конечно, крупные в первую очередь. Петербург и Москву. Ну, конечно, любому дворянину, практически любому дворянину, хотелось быть в столице, хотелось быть поближе к власти, но большинство из них, еще раз повторюсь, просто не могли себе этого позволить. И Пушкин тут тоже особенно не отличался.
Я не знаю, что, кстати говоря, наверное, в какой-то мере объясняет и такую запоздалость в отмене крепостного права. Так удобнее было жить в этих деревнях.
Да. Ну, не только поэтому, там все.
Не только, я говорю, ну, один из факторов, наверное, да, потому что.
Это тоже своих крепостных, когда уже у него в собственности они оказались, ну, сравнительно поздно. Когда ему отец деревню подарил, он там и не думал кого-то отпускать, наш вот этот свободолюбец. Пушкин даже не рассматривал варианты отпущения, соблюдения закона о свободных хлебопашцах, да, еще при Александре Первом принятого. Конечно, ему срочно нужны были деньги, он всегда был в долгах, а крепостные крестьяне – это хоть какой-то там понятный доход. В крайнем случае, там продать можно, но лучше, чтобы они на тебя там как рабы каловали. Ну так вот, я просто упомянул бы, повезло неслыханно, что советская власть удивительным образом Пушкина не просто приняла, хвалила, а сохранила его имение, и они уникальны тем, что еще не только усадьба самого Пушкина, например, в Михайловском, недалеко от Петербурга, да, это в Псковской области, а еще и окрестности сохранены, воссозданы, в Тригорском даже вновь построен там дом. Это очень показателен быт вот этих вот дворян, этой белой кости, голубой крови, потому что такая сравнительная бедность. Сейчас просто смешно сравнить, какой был у Пушкина дом, причем не его личный, а их всей семьи, где он там должен был делить, пока они там не поссорились, кров с братом, с отцом. Там тоже надо будет потом отдельно все это рассказывать. Так это все скромно. Маленькие комнатки, небольшой одноэтажный домик, ну какая-то живописная, может быть, окрестность, но это не то, что не дворец, это даже не особняк. У наших современников несопоставимо, у многих загородная недвижимость круче, не говоря уж про городской. А у Пушкина городской в собственности тоже никогда не было, только что-то снимать, все это тоже дорого, все это бесконечные долги. В общем, всем рекомендую поехать и посмотреть, как вот Пушкин жил. Он же годами в свое время жил, будучи в такой относительной ссылке, например, в Михайловском. Все это называется золотым периодом, и что-то Пушкину там частично нравилось даже. В баню, например, сходить, ходить в чем попало, ездить по окрестностям, но он страшно скучал по столице, по этой бурной жизни, и при первой же возможности, конечно же, в Петербург или в Москву уезжал. Ну так вот, напомним на всякий случай, да, что он родился в 1799 году, и вот тут, ну, наверное, повезло его поколению, что Александр I на заре своего царствования загорелся в том числе и вопросами просвещения, еще такого сравнительно либерального, это знаменитый лицей Пушкин. То есть тоже здесь под Петербургом, но царскосельский лицей, конечно, пушкинский, это уже более позднее название, потому что с 1811 года Пушкин жил там. Это, по сути, вообще, можно сказать, интернат, не совсем типичная для современности история, в 12 лет своего ребенка взять и куда-то отправить. Но для дворян, если повезло, они же там стремились детей пристроить куда-нибудь в шляхетский корпус. А вот Пушкин, в отличие от всей этой милитаризации, попал вот в такое уникальное заведение, не настроенная на такой вот сквозной военный лад, скорее даже такой гуманитарный. И он там провел почти 6 лет. И его выпуск, он не случайно называется золотым, потому что действительно, если бы не было Пушкина, мы бы, наверное, восхищались другими его современниками, ровесниками, поэтами, талантливыми поэтами. У декабристов мы многих знаем. Но Пушкин настолько их всех затмил, как литератор, что все там, ну, остаются в тени.
Мы еще на эту тему поговорим, благодаря чему он и кому, я бы сказал, он затмил. Потому что здесь Николай тоже сыграл большую роль.
Ну так, талант-то не передашь, я уж, простите.
А сейчас знаете, что многие так, историки литературы, вот относительно недавно, вот я знаю, Александр известный, всем известный наш коллега, журналист тоже и писатель Александр Архангельский, вот он рассказывал, что, кстати говоря, уже под конец своей короткой жизни Пушкин уже не был поэтом номер один. Он вот эта вот слава «наше все» уже пришла к нему после его смерти, после смерти, после дуэли, и благодаря во многом Николаю. Да, Николай его вознес до уровня поэта номер один, а как говорят, еще раз повторю, там люди знающие, историки литературы, что где-то вот к концу своей жизни еще раз повторю, увы, слишком короткой. Там тот же Боротынский там уже был на первых ролях. То есть Пушкин немножко потерял вот эту славу первого поэта.
Но тут надо на всякий случай напомнить нашим читателям, да, современники не раз там еще при жизни Пушкина, да и даже не 830-е годы, а раньше говорили, ну все, Пушкин уже не тот, да, но какая да. специфическая история. Там, например, цензура, если запрещает к выходу «Медный всадник», то современники вообще не догадываются, что Пушкин написал гениальное произведение, ждут чего-то новенького, что-то не особо интересное. То есть, конечно, после смерти еще, да и не сразу, когда вышли многие произведения,
да, дополнительные, да,
при жизни
произведения,
стало
да.
понятнее. А потом еще же Пушкин, он, ну давайте напомним, как реформатор языка, ну как, не то чтобы хотел непременно оставить след, как еще и филолог, просто он писал так, как вот сердце ему велело, да, как гений ему подсказывал. А для современников, еще раз повторимся, многое казалось несерьезным, много просторечий, что-то в этом вообще крестьянское. Ну и поэтому такое было у многих не то чтобы неприятие, скорее непонимание. Надо же было особенно к стихам посерьезнее как-то относиться. Ну и к прозе, конечно же, тоже. Ну так вот, здесь вот насколько рано раскрылся его талант. Ладно, он там в лицее писал, но, наверное, не все знают, что, опять-таки, программное произведение, поэма Руслана и Людмилы Пушкиным была издана уже в 1820 году, а написана в 20 лет. Это вообще потрясающе. Руслан и Людмила – это такой своеобразный манифест. Причем Пушкин же тоже сознательно хотел написать какую-то поэму, подобную такую героическую, богатырскую, потому что все они в лицее проходили «Илиаду», «Одиссею», проходили римский эпос, а своего не хватало. Или, как мы говорили, «Россиада» Хиразского – это такое очень непростое для прочтения произведение, да еще и гигантское по объему. Хотя, конечно же, безусловно, такое более серьезное. Вот во всей Европе была мода на национальные эпосы, они стали возникать на многих национальных языках. Ну и вот впервые Пушкин, наверное, столкнулся, ладно, там была любовная лирика, а вот именно по Руслану и Людмиле ему вот тут впервые стали припоминать, что отступление от канона. Что же это такое? Есть же какие-то правила, то есть они были, ну как нам сейчас скажут, это смешно, как надо писать эпос, сколько там должно быть строк. Я сейчас не буду погружаться во все эти размеры, это и в школе было не так-то просто, да, все это усваивать, сколько где долей и где должно быть ударение. А Пушкин очень вольно с этим совсем обращался, взял, написал, как бы казалось современникам, попроще. Значит, уже все это что-то несерьезное. Ну, тут вот для сравнения просто очень хочется упомянуть, тоже уж простите, но касается всю русской литературы. Потому что выход «Илиады» в переводе на русский язык, если кому-то тоже довелось читать «Гнедича», это все непростое вообще-то испытание, она же вышла существенно позже, в 1829 году. А до этого были переводы «Илиады» только в прозе. И вообще надо было все читать на древнегреческом, специально его учили, чтобы на языке оригинала, и латынь учить, чтобы на языке оригинала Овидия или Вергилия читать. Ну так вот, здесь просто очень любопытная история у Гнедича, что когда он взялся, причем тоже он взялся там продолжать уже то, что переводил до него Костров, соответственно, это так называемый александрийский стиль, а ему потом пишут и упрекают, нет уж, надо как в оригинале гекзаметром, еще один, там еще более сложный такой размер. Он 6 лет своего труда уничтожил, все начал переводить заново, и вот за многолетний свой труд вот выпустил. Серьезное, как это казалось, ну вот попробуйте почитать «Илиаду», но она так действительно почти буквально воспроизводит гомеровскую «Илиаду», за что там где-нибудь хвалят. Но вот чтобы вот где-то с легкостью на вечеринке прочитать какой-то четверостишный...
Это вряд ли, да.
Не получится.
Это... Да, чему, да. Максим, давайте мы сейчас остановимся. Извините, давайте мы сейчас остановимся на выпуск новостей, да, после которой продолжим уже нашу программу дальше.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов продолжает свой рассказ о династии Романовых. И сегодня наш герой, ну, помимо Николая Первого, помимо Николая Романова, Николая Павловича Романова, у нас сегодня второй герой – это Александр Сергеевич Пушкин, день рождения которого мы отметили буквально неделю назад. Мы, правда, остановились, по-моему, перед новостями на Гнедиче, а не на Пушкине.
Ну, мы сравнили просто, что перевод Гнедича «Илиады» серьезный, эпической поэмы, серьезный перевод вышел даже уже после, уже можно, уже было с чем сравнить Гнедича.
После Руслана и Людмилы, да?
К размерам и литературе. Но, тем не менее, это все на него не подействовало, но тоже там был титанический труд переводить с древнегреческого на современный, ну, им современный русский язык, да еще сохранять все каноны, да еще чтобы этот язык был не легковесный, как у какого-то там Пушкина. Вот так вот, это все... Мы говорили, да, Руслан и Людмила, 1820 год, и вот тут происходит еще одно очень важное событие. Пушкин впервые близко знакомится с властной системой, с машиной власти. Тогда еще правит, напомним, Александр I, только вот он что-то отошел от всех своих либеральных идей, начинается реакция, сам Александр I мечется, мы все это рассказывали, какие-то крайности, причем все, самодержавие, народность, потом мистицизм. Вот так вот, любопытное дело, особенно в сравнении с нашим временем, Пушкина вызывают на профилактическую беседу, причем не какой-то там второстепенный чиновник в Следственном комитете, да, как сейчас некоторых наших коллег вызывают, а вызывает сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович, молодого 20-летнего Пушкина, на профилактическую беседу. Ну, понятно, почему? Потому что Пушкин балуется эпиграммами, ходят слухи, а эпиграмма у него, например, на Аракчеева, ближайшего соратника, как премьер-министр, на Александра Первого, полупрозрачные какие-то намеки. Вот забавно, чтобы сейчас, например, мэр Москвы Собянин вызвал бы какого-нибудь поэта за эпиграммы на Путина на профилактическую беседу. Это было бы интересно. Ну так вот, Пушкина, ну причем страшно, время реакции, а дальше что угодно может быть, последствия же непредсказуемые. Пушкину так непосредственно и говорят. Вообще-то за вот такие вольности вполне можно оказаться и в Сибири. Ну, конечно, о казни речь не идет. Тоже давайте сразу сравним. Кто-то бы написал эпиграмму там, в 1937 году на Сталина, а его бы вызвали на профилактическую беседу и пожурили бы там. Да? Потому что практически Пушкин отделался вот таким вот журением, но не в Сибирь, конечно. И даже, кстати, надо было напомнить, он же работает, как будто бы. Он же на государственной службе. Он же, будучи выпущенным из лицея, поступает на службу в Министерство иностранных дел и получает там какую-никакую зарплату, только служба такая специфическая, что приходить не обязательно каждый день, чуть что, можно отпроситься. Даже не очень понятно, чем он занимался, но от жалования не отказывался. Так вот, Пушкина просто переводят из блистательного Петербурга на службу недавно присоединенный Кишинев. Конечно, не то чтобы романтично, но на юг, тепло, фрукты, своя романтика. Еще раз напомним, Пушкин сравнительно молод, и отправляют его туда вот именно переводом, чиновником. Не бог весть, конечно, какого ранга, но тем не менее, вот, и все опять-таки, все так по нашему времени удивительно, потому что регламенты не строгие. Пушкин отправляется к месту службы, по пути заезжает в Крыму проводит некоторое время, навещает там местную знать, пишет опять-таки несколько гениальных произведений, которые включены потом в школьную программу. В конце концов, прибывает в Кишинев, от Кишинева его тоже не очень-то обременяют службы хождением даже, да, на службы. Присутственные дни и частые. Какие-то скорее мелкие поручения, что-нибудь там перевести. Вот, например, Пушкин же хорошо владеет французским языком. Ну, переведите нам какое-то важное письмо с французского на русский или с русского на французский. Это вот его непосредственно начальник не обременяет Пушкина даже присутствием на работе. И опять-таки можно много путешествовать. Ну, там Пушкин противоречиво ко всему к этому относился, к своим вот этим вот ссылкам годами. Иногда он злился, когда хотел в Петербург, иногда радовался, что опостылило мне весь этот высший лицемерный свет по-разному, да, там, по настроению. Но человек, конечно, уникален работоспособностью, потому что вообще Пушкин где бы ни находился, в дороге, в ссылке в имении, непосредственно в Петербурге, даже вот просто в пути на корабле, когда он там переплывал из Крыма на побережье Черного моря, успевал тоже написать, может, пусть и небольшие, но произведения.
Но из него лились просто стихи, я думаю. Это, знаете, как, он не мог не сочинять.
Необыкновенный, можем только позавидовать. Он сам все это осознавал, он же впоследствии там, в «Маленьких трагедиях», по-моему, он совершенно очевидно сравнивает себя с Моцартом, у которого все легко и непринужденно, да, рождается, который такой выглядит легкомысленным по сравнению с таким суровым, мрачноватым Сальери, который долго, мучительно пишет музыку, разъял как там явно Пушкин на себя на все это намекает, понимая, что вот ему такой дар дарован, и вот тоже, опять, простите за аналогию, глядя вот на современность, как таланты легко передаются почему-то у артистов, да, там, в третьем поколении, и все актеры, например, в кино и в сериалах. А вот с поэтами что-то вот у Пушкина брату не передалось, детям не передалось, а был бы Пушкин актером, может, тоже бы дети его снимались там в сериалах по наследству. Ну так вот, тоже, чтобы это все вот, раз у нас главная тема «Пушкин и власть», то для нас скорее интересна не любовь, а лирика. А вот, например, в 1822 году он пишет поэму «Кавказский пленник», и там, ну, имперские мотивы, ну, просто насквозь. Это все про кавказские войны, да, мы там подробно о них рассказывали, и он там восторгается Ермоловым. Какие-то его современники в письмах пишут, хорошо ли это? Ермолов же там кровавый деспот, как он расправляется с этими горцами, а вот Пушкин восхищается. Что там еще с этими дикарями? Какие там права народов на самоопределение? Какая там национальная самобытность? Мы империя, мы несем свет и просвещение, порядок в эти дремучие горы. Ну и вот, кстати, после этого, наверное, после этой поэмы, сама-то по себе поэма с литературной точки зрения, выдающееся тоже произведение, вот то, что вы упоминали, звание такое, ну, неформальное, конечно же, первого поэта, тогда за Пушкин вот и закрепилось. Тогда же еще не было, чтобы как сейчас, союз писателей, вступить, признанный там к 40 годам, и уже такой начинающий, к 60 маститый, чтоб тебе дачу еще выделили где-то в переделке. Ну вот как-то обходились литераторы без всего без этого, пушкинские времена. Ну и вот все это на юге, там опять-таки классика, которая нам со школы знакома, тоже вот характерное, скорее экономическое обстоятельство, потому что в 1824 году Пушкин написал и опубликовал «Бахчисарайский фонтан», и как вот Вяземский писал, скорее даже с завистью, что произошло неслыханное, что само все произведение вроде бы не очень-то большое, а за него заплачен фантастический гонорар. 3000 рублей. Это вообще огромная сумма. Ну, нашим поэтам сейчас не позавидуешь в этом плане. Я вообще не представляю, как поэты могут жить. Наверное, везет только тем, кто поэт-песенник, то есть ты пишешь под заказ для каких-то сомнительных звезд на непонятные мелодии, стихи. Да, скорее там как либретто. Получается незатейливое. Вот это можно жить. А вот чтобы кто-то написал небольшую поэму и получил за нее, даже страшно сказать, сколько, это огромная, в общем, сумма-то. Ну, на нынешние деньги, так условно, 1 000 000 рублей, например. Никому бы не повредило такому современному поэту. То есть, как там Вяземский даже писал, получается за один стих по 5 рублей. Это вообще, мне такое и не снится. Но так вот, и опять-таки, продолжая тему Пушкина и власти, вот вольнодумство Пушкина было очень своеобразным, потому что он, вот тоже человек, находится на службе в Кишиневе, но легко отпрашивается, так сказать, в местные командировки, например, в Одессу. А в Одессе в это время губернатором Малороссии и тоже колоссальный вклад внес в развитие города, мы о нем рассказывали, граф Михаил Воронцов, вообще выдающийся администратор, в свое время потрясающий человек. Вот у Путина точно нет таких ни губернаторов, ни администраторов, чтобы и честный, и порядочный, и еще где-то вдали от империи мог позволять какие-то экономические вольности, которые помогают очень бурно развиваться городу. Ну так вот, а Пушкин, затеяв, ну как его поклонники пишут, роман, а не другие, интрижку с женой Воронцова, конечно же, встречает непонимание со стороны губернатора. Но чем Пушкин отвечает? Гадкими эпиграммами. Тоже вот очень неизвестное. Полумилорд, полукупец, как мы уже упомянули. Ну как это может? Понравится ли такое генерал-губернатору Воронцову? Такое отношение, причем сравнительно ни за что. Ну, конечно, он там недоволен. Ну, Пушкин там злорадствует. А потом из-за Пушкина получается на репутации Воронцова клеймо такое. Еще же не все могут ответить эпиграммой какой-нибудь остроумной. Хотя Пушкину очень много доставалось с эпиграммами. Высмеивали его еще в лицее, называли обезьян. И учился он, кстати, как в школе видели все двоечники, что Пушкин же тоже по математике ничего у него не получалось. Учился по многим предметам неважно. Скорее не из-за отсутствия талантов, а из-за отсутствия усидчивости. Ну так вот, опять-таки, тема Пушкина и власть, и 1824 год, это он все еще находится на юге, происходит такое специфическое событие. Письма же вскрываются, периллюстрируются, читаются, особенно всяких вольнодумцев, да вообще всех подряд, на всякий случай. Полезно, это еще до того, как создано третье отделение, это еще жив Александр I, либерал, но вскрывается одно из писем Пушкина, и там, что бы мы думали, звучит тема, причем, ну опять, в наше время, кажется, невероятно безобидные. Пушкину интересно поговорить про атеизм. Вот мы все вот рождены в монотеизме, да? А вот что, если уйти от него, тем более, вон, смотрите, какие еще в прошлом веке были вольнодумцы-французы, вольтеры там просто отрицали религию и все, говорили там, я в этих гипотезах не нуждаюсь. Это просто рассуждение. Но с точки зрения самодержавия, и там православие, народность во главе зла, это страшное преступление. Но опять-таки, какое? Не на плаху же там, не на каторгу, а вот тогда и звучит вот это более строгое указание отправиться в ссылку в родовое имение. Село Михайловское, о котором мы упоминали, которое тем, кто не бывал, я настоятельно рекомендую посетить, именно в силу того, что уникально демонстрирует особенности того дворянского быта, снова возвращаясь вот ко всем этим штампам, когда сейчас говорят, вот во времена Пушкина, а вот если бы вот как это было при Пушкине, и представляется сразу всего 1% населения страны, все же себя, мне девушки сравнивают себя с Натальей Гончаровой, а мужчины с генералами николаевскими, а про крестьян как-то забывается, дремучих, забитых и неграмотных. Вот так вот, что жизнь эта была далека от идеала именно на уровне быта. Все равно такая своеобразная бедность. Причем тоже вот характеризует Пушкина с необычной стороны. Бывает он в свое родовое имение, где давно не был, а там еще жив его отец, там его младший брат Лев. И между ними начинают возникать такие настоящие коммунальные склоки и ссоры. Как распоряжаться деньгами, что делать, что не делать, кто где будет жить. В какой комнате.
Ну, вообще говорят, что Пушкин в быту был не подарок, что называется.
Еще какой? Да. Не подарок. В общем, все его родни в итоге...
Характер был довольно тяжелый.
Там остался один, и вот зажил именно так, как хотел. Но мы, опять-таки, много знаем об этом периоде жизни из его собственных произведений. Еще раз повторюсь, что, ну, например, тоже он оставил богатые воспоминания, соседи его, о знакомстве с ним. Жили они все в деревне, еще раз повторюсь, не потому, что им так нравились все эти сельские пастораль, а, в принципе, просто по бедности. Там вот тоже очень характерный пример. Он упоминает поездки в Тригорское к своим соседям. Жил там с дочкой этого помещика в Тригорском. А что это за дом? Когда я побывал, там тоже меня впечатлило. Это, оказывается, бывшая фабрика полотняная. Это вот еще во времена Екатерины, чтобы дворяне не бедствовали, чтобы у них был какой-то стабильный доход, за бюджетный счет им строится фабрика, чтобы они за ней присматривали, причем этот по госзаказу получается, да, все полотно, до парусов, вроде бы все нужно, востребовано, а не получается ничего, и крестьян там не заставишь на ней толком работать, не хотят, не нравятся, не умеют, и дворяне такие, так себе, менеджеры, и в итоге, ну, тоже с разрешения властей, конечно же, просто превращается бывшая фабрика, сравнительно побольше там, чем у Пушкина, просто немножко перестраивается и становится вот дворянским особняком. Вот это характеризует все. И быт дворян, и их отношение к экономике, и все эти неудачи экономические. Не получается ничего. Нам бы кто-нибудь, да, предложил вот за бюджетный счет построить какую-нибудь полотняную фабрику, которая обеспечена госзаказами. Была бы навсегда. А мы бы потом переезжали в нее просто как в место жительства, потому что получается крепкий дом. Это тоже повезло еще нам всем, что она сохранилась, потому что в 1918 году уже, в лихолетие, неблагодарные крестьяне просто сожгли все это ненавистное наследие помещиков своих. Тут вот уж Ленин даже вмешивался. Восстановили, в общем, все, восстановили, как было, и теперь там вполне такой тоже музей. Тут чем интересно Михайловское, что это комплекс сохраненный благополучно усадеб, где, конечно, интересно побывать и посмотреть. Ну так вот, Пушкин проводит в Михайловском достаточно долгое время, там опять множество новых произведений. Это тоже вот, он же мог быть, например, в какой-то относительной депрессии, меланхолии, да, как они любили говорить, меланхолия у меня сейчас, да, а не уставал писать. Просто произведения могли быть не всегда оптимистические, а может где-то драматические. В целом, правда, я считаю, Пушкин был исключительно оптимист. У него же и в прозе там. Даже, казалось бы, когда все наконец-таки должны были бы умереть, а почему-то все кончается хорошо, так или иначе. Капитанская дочка спасает своего Гринева и у станционного смотрителя дочка благополучно выходит замуж. То есть он такой вообще реальный оптимист. У него всегда хэппи-энд в Голливуде, наверное, оценили. Так вот, мы подходим наконец-таки к ключевому событию, потому что сейчас мы рассказываем про Николая Первого, длинное действительно повествование, ну и правил он долго, 30 лет, Путину еще вот 10 лет мучиться, как раб на галерах придется, чтобы достигнуть этого срока. Так вот, в 1826 году Ну, мы уже рассказывали за год до
этого. А мы перескочили декабристов. Я имею в виду отношение Пушкина с декабристом.
Сейчас мы все это расскажем. Нет, Пушкин находился... В Петербурге он не находился. Со многими декабристами он был лично знаком. Но он никакого непосредственного участия ни в заговоре не принимал. Сравнительно иронично к этому относился. Он не был офицером и в армии никогда не служил, что вообще исключение. Подавляющее большинство мужчин дворян, так или иначе, но к военной службе были причастны. Пушкин вот это все уникальным образом избежал, да и не стремился. Но, конечно, при советской власти, вот мне в школе уверенно рассказывали, что это специально декабристы так все подстроили, чтобы Пушкин к ним, не дай бог, на Сенатскую площадь не пришел. Но еще раз повторюсь, он просто в ссылке находился, и вряд ли, мне кажется, пошел бы там... стрелять в Милорадовича, хотя должен был быть на него лично обижен. В общем, никаких улик на Пушкина откровенных не имелось. А то, что с декабристами были знакомы тысячи других дворян, это же все ужас Николая Первого и ставило. Почему такое было длинное, долгое следствие, чтобы вот все ниточки вычислить и найти, куда они тянутся, явно должны были бы тянуться в Лондон, но тут вот Николаю Первому не повезло, ничего подобного. Все было изнутри. Обошлось почему-то без госдепа. Но так вот, в сентябре 1826 года происходит личное знакомство Пушкина с Николаем Первым. Причем почему? Потому что Николай Первый присылает ему приглашение о личной встрече. Это новый царь, новый император. Вот бы так пришел к власти Путин, да, и позвал бы к себе Акунина, например, да, чтобы лично познакомиться, пообещать ему что-нибудь. Что вот, например, Николай Первый пообещал? Что я освобождаю вас от цензуры. Вот бы... нынешняя власть этим озадачилась, а не наоборот. Ну так вот, ну правда Николай Первый своеобразно сказал, как я уже упоминал, он сказал, я буду личным цензором, я сам лично буду читать все произведения и лично решать, распространяется на них цензура или нет. А к тому времени уже создано специально знаменитое третье отделение, начинается, конечно, с творческой точки зрения достаточно безумная реакция, при всем при том, что Николаю Первому после восстания декабристов опасаться было вообще нечего. Вот ничего ему не угрожало. Не было ни заговоров никаких, ни смут, ну, внутренних, русских. Никто не собирался его свергать. А тем не менее, как мы рассказывали, по логике любой тайной полиции, если реальных заговорщиков нет, значит, мы будем их выдумывать. Вот как в наше время рождаются совершенно безумные дела, дело сети там, или дело нового величия, полностью сфабрикованные, это все в 21 веке. Но там это отдельная история, мы к ней еще будем возвращаться, это не повезло уже Достоевскому. А у Пушкина пока все хорошо. Еще раз повторюсь, что вот царь тебя лично зовет, государь-император, который решает все, который знаком с твоим творчеством, который твое творчество уважает и обещает тебе заботу и покровительство, чтобы тебя никто не обижал. Еще раз напомним, Пушкин все это время находится на госслужбе, по сути. Просто на работу ходить не обязательно. Там, конечно, по меркам Пушкина все это были нищенские деньги. Еще раз повторим, жизнь дворянина очень отличалась от жизни крестьянина. Ты не можешь ходить пешком лишний раз. Не можешь ходить, в чем попало.
А почему его так поздно Николай одарил статусом, там, что он дал там, камер-юнкера, да, он как-то...
Это уже произошло.
Да, он как-то, да, его, где-то Пушкин даже, по-моему, писал, что ему стыдно в 34 года всего-то, то есть уже 34 года.
Я писал, и опять-таки, это очень все противоречивая история. Этих камер-юнкеров, такая размытая должность, просто ну, это да. Похоже произошло. Это же многие дорожили ею, уже выйдя в отставку, будучи там 60-летними, потому что это доступ во дворец. Это же доступ к телу. Как это важно, что вот у кого-то есть уникальная возможность бывать регулярно в Зимнем дворце, ну или как бы сейчас в Кремле, при личном присутствии государя-императора. Это же можно решать любые вопросы. Там собирается весь цвет. Пушкин тут, скорее всего, наверное, капризничал. А уж жена его точно была не обижена, Наталья Гончарова, все эти балы, это было счастье. Просто Пушкина скорее угнетало, что она была на полголовы выше, и он так не очень эффектно смотрел. Простите. Но это все немножко позже, потому что пока что совершенно неожиданно Пушкин обращается в том числе и с такой специфической просьбой. Опять-таки, это же у нас все история какая. Пушкин и власть, да? Я вот задумал написать... про Петра Первого какое-нибудь серьезное произведение, но нужно же в архивах порыться. Пушкин, кстати, написал вот именно в это время поэму «Полтава», и она была очень холодно принята многими современниками и критикой. Это вот, кстати, Пушкин там всего 26 лет, да, А уже люди пишут, ну все, исписался, уже не тот. Это нам тоже кажется. Ну, по-моему, что говорят? Образы какие-то не раскрыты, в третьей части все свалено в кучу. Назвал сначала Мазепа, потом зачем-то переименовал Полтаву. Разные размеры. Не, это уже все не то. Любители лирики разочарованы, что не хватает лирики. Любители эпосов не удовлетворены тем, что не очень-то там все эпично. Хотя мы проходим, да, в школе, опять-таки, описание самой Полтавской битвы, блестящее. Но вот современники как будто бы не приняли, но, тем не менее, Пушкин человек такой оптимистичный. И он вот и спросил у Николая I разрешение работать в архивах. Вот бы нам тоже, да, доступ в архивы получить, такой безграничный, и порыться в документах хотя бы там, так сказать, 75-летней давности в подробностях о Второй мировой войне. Нет, почему-то вот нельзя. А Пушкину Николай I разрешает и делает его таким официальным, как будто бы историком, историографом, хотя бы вот по царствованию Петра I. Все же это дело не быстрое, порыться в архивах, поработать с документами.
Ну, но тогда же и Пугачев, ведь тогда и Пугачевским бутом же он занялся, да?
Пугачев заинтересовался, что, кстати, уже не встретило такого понимания, что это вдруг бунтами так заинтересовался он, особенно все же это было уже после польского восстания. А тогда Петр I, эпически, тем более, еще раз повторимся, конечно же, по своему характеру и умонастроениям Пушкин был, безусловно, имперец. Вот все его свободолюбие, оно было ограничено представлениями о свободах, скорее, дворянства или желанием писать что хочу. Ну вот, не более того. Так вот, и новое вот столкновение Пушкина с властью. Почему вот мы все время к этому возвращаемся? Потому что вроде бы он за империю, он поддерживает многие деяния Николая I, уж подавление польского восстания или войну на Кавказе безусловно поддерживает, а тут вдруг его вызывают для объяснений, очередной раз. Почему? В 1828 уже, правда, году. Потому что до властей дошли слухи, что автором мерзопакостнейшие поэмы Гавриада, непристойные, и еще кое-каких стихов и писем, где звучит сочувствие бунтовщикам-декабристов, это он и есть. Ну, в письмах там все понятно, а по Гавриаде Пушкину приходится признаться. Но тут все опять-таки покровительство Николая I творит чудеса. Пожурили его там, просили не усердствовать в этом направлении. Я, Пушкин, наверное, пообещал, что да, вот, погорячился. Все, в общем, он не отправил. Просто, кстати, сошло с рук нерадищих. Вообще, его тоже никто не объявил. И в этом же году произошло еще одно знаменательное событие, которое, в конце концов, может быть, не в последнюю очередь обернулось драматическими последствиями. Это знакомство с Натальей Гончаровой. Тоже вот напомним на всякий случай, что Пушкину 29 лет, а ей 16. Ну, как он пишет, там сразу влюбился в девушку и сразу же захотел сосвататься. В принципе, уже возраст такой, уже можно бы и остепениться, и жениться, и получает отказ. Мне в школе рассказывали, что, конечно, это все вредная родня Натальи Гончаровой была недовольна тем, что Пушкин такой вольнодумец, что вот он такой почти что революционер, почти что, можно сказать, большевик. Ну, сейчас смешно звучит, да, но вот в моей школе именно так все это звучало советской. Но я считаю, что в первую очередь, если что и беспокоило родню Натальи Гончаровой, это то, что Пушкин, что уже как-то неприятно. А во-вторых, не секрет, что Буряка, да еще и слухи о его похождениях, тогда уже никто не были секретом. Да и сам Пушкин, опять-таки, у него же сколько стихов посвящены совершенно разным женщинам. Не дам, чтобы всю жизнь писать только одной и той же девушке. Понятно, правда, существовала ли она. Да, вот Пушкин там бок одной, потом другой, потом третий. И все это откровенное признание в любви. А еще может где-то попутить, все тут же просадить, попросить зарплату вперед. Потом тоже об этом можно будет любопытно рассказать. Но еще происходит одно событие. Вот ему отказали там в женитьбе, да, Пушкин там расстроен, рассержен, может быть. Ну что делать? И тут вдруг ему неожиданно поступает приглашение от Бенкендорфа, начальник третьего отделения, да, не последний человек. Еще раз напомним, это не Берия, не Ежов и не Ягода, не дай бог, сам по себе человек вполне дружелюбный, миролюбивый. За границей, в общем, Бенкендорф приглашает Пушкина, тем более, что Пушкин не был, поездит, познакомится с Западом по-настоящему. Если бы Пушкин съездил, может быть, он бы клеветникам России бы не стал писать впоследствии. Но что происходит? Ему отказывает. И отказывает Николай I. Мотивы не очень даже понятны. Почему? Хотел вот поближе к себе держать поэта. Вряд ли он беспокоился о том, что Пушкин сбежит куда-то. И Пушкин не смеет, кстати. Не разрешено и не едет. Но там какой был всегда инструмент у власти? Это крестьянин мог сбежать. Что ему там терять, кроме своих цепей? А если дворян ослушался, конфискация имений и все. На что ты там дальше будешь жить? В общем, не пустил Николай I, несмотря на то, что приглашение за границу прислал лично Бенкендорф, то есть там же Пушкин еще был бы под таким своеобразным присмотром, начальника третьего отделения. И, кстати, ну, не довелось Пушкину побывать за границей, но если не считать его поездки в Эрзурум, который тогда был некоторое время наш.
Ну, да, да. И в Молдавию, которая потом уже стала не наша.
В Молдавию, которая тоже тогда...
Да. Максим, спросить. Максим, вот Пушкин у нас занял много времени. У нас, к сожалению, наша программа уже завершается. Но я так понимаю, что мы еще в следующей программе продолжим.
Тогда придется перенести продолжение драматическое.
Да, давайте мы перенесем, да, и заинтригуем тогда нашего слушателя тем, что конец истории еще впереди. Это была программа «Все так плюс», и до встречи через неделю.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.